Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем информационный канал. В течение часа мы с вами обсудим следующее. Во-первых, Россия предложила ЕС оплачивать газ с рублевых счетов в российском банке. Во-вторых, Лукашенко предложил создать с Россией совместное предприятие вместо, цитирую, «болтовни о едином государстве». Вот. А есть третья наша с вами тема. Она у нас про биржу труда, потому что в Подмосковье пройдет ярмарка вакансий для сотрудников Шереметьево из-за простоя. Но в данном случае нас интересует не столько сотрудники Шереметьево, как единица, определенно оставшиеся без работы, а как в целом рынок труда, куда пойдут люди, которые попали под сокращение из-за санкций в ряде областей, там, из-за ухода или замораживания каких-то проектов, каких-то компаний. И в конце поговорим о самокатах. О самокатах, потому что Верховный суд рассмотрел первое известное дело об электросамокатах, а вы видите, что сейчас самокатчики снова появляются к ужасу, наверное, окружающих на тротуарах московских. Будем говорить, что все-таки с безопасностью, какие выводы были сделаны. Стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва». А что у нас? Телеграм для сообщений «Говорит Москобот», смски плюс 7-925-888-948, прямой эфир 495-7373-94-8.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Россия предложила покупателям газа из Европейского Союза схему оплаты с обязательным открытием рублевого счета в российском банке, говорит источник РБК. Накануне Рейтер писал, что обсуждалась возможность оплаты в евро-рублевом эквиваленте. Россия предложила такой вариант, и источник говорит, что, по его словам, платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в рублях. Что еще есть? Владимир Путин 23 числа поручил перевести расчеты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Он уточнил, что в сложившихся условиях совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты в долларах и евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Центральный банк, правительство и «Газпром» должны представить Путину соответствующий доклад до 31 марта. Как эти схемы выглядят? Тем временем страны Большой Семерки поспешили, точнее министры стран Большой Семерки поспешили сказать, что нет, это невозможно вообще. Германия сначала сказала, пусть сами компании частные решают. Потом Олаф Шольц попросил от Путина вообще письменного, канцлер Германии, письменного разъяснения, как это должно выглядеть. То есть, видимо, странам не очень понятно. Ну и в конце представители Кремля сказали, что, в общем-то, не значит, что прям с сегодняшнего дня надо переходить. Это процесс долгий, но важно понимать, как мы все-таки будем теперь газом торговать. Елена Ведута с нами, завкафедры стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. Елена Николаевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажи, с вашей точки зрения, какая схема все-таки выглядит рабочей?
Ну, я считаю, то, что мы потребовали выплачивать в рублях, это нормальное требование в условиях тех где-то бандитских экономических санкций, которые применил Запад по отношению к нам. Поэтому я не вижу причин, почему они так возмущаются. Мы имеем право возмущаться за эти санкции. Ничего, будут менять свои резервные валюты, типа доллар, фунт,
евро,
да, будут менять их на рубли и будут расплачиваться. Конечно, им это неприятно, потому что они прекрасно понимают, что резервные валюты, их валюты, они в основном и используются в международных расчетах, а тут вдруг какой-то рубль развивающейся страны, которые они привыкли грабить благодаря тому, что их валюты резервные. И вдруг захотел тоже стать своего рода резервной валютой, а точнее просто подвинуть эти валюты с их такой высокой позиции. Mm-hmm. Поэтому они, конечно, в шоке и не могут понять, что происходит. Но, я думаю, правильно им дают какое-то время подумать, вообще подумать над всем, что они делают. Хулиганят как раз именно они, когда применяют такие санкции, даже не стесняются американские ученые заявлять, что это объявлено настоящая в плохом смысле война России, экономическая война.
Но там были еще такие заявления, Елена Николаевна, я думаю, что вы слышали, что, в общем-то, мы санкции вводим, а вы газ нам продолжаете поставлять. Ну, как-то так это было.
Да, да, нет, так они вот
мы будем деньги замораживать.
Да, да, они уверены в том, что они могут вытворять, что хотят, как тот шаловливый разбалованный ребенок, а мы должны все терпеть. Но мы, к счастью, не их родители, поэтому нам придется их проучить.
Елена Николаевна, но смотрите, если не с точки зрения детско-родительских отношений, а с точки зрения именно коммерческих, какая схема с вашей точки зрения здесь будет понятной, потому что возникает вопрос, будет какой-то посредник, то есть был европейский, там станет российский, или наоборот будет российский посредник, или они должны будут на российскую биржу выходить и искать значит, значок рубля и покупать эти деньги. Где тогда валюта окажется?
Не, ну вот я и говорю, что вполне возможно, что им придется выходить на биржу и закупать эти рубли. Так. Но самое интересное, что мы должны все понимать, что сейчас действительно идет переформатирование глобального мира, установление новых полисов, и поэтому то, что была та международная валютная система, базировавшаяся на вот этих старых резервных валютах, она будет резко меняться. То есть для полюса, куда войдет Россия, Евразия, я так думаю, Китай, может быть, Индия, для них будет другая валюта, какая-то коллективная, может быть. А может быть, вообще, в конечном итоге, отношения между новыми образующимися блоками будут идти на базе золотых слитков, как это и было раньше, до того, как доллар стал ключевой резервной валютой. Так. Я допускаю даже, что в конечном итоге все и придет к разным таким двум валютным системам, и сальдо между ними, может быть, будет оплачиваться потоками золотых слитков. Что говорит о том, что мы все дружно спустились, к сожалению, пошли не в 22 век, а где-то в 20-й, в 19-й. Потому что должны были быть другие основы других расчетов отношений.
Но, Елена Николаевна, а по поводу золота, кстати, многие же говорят о том, что нужен какой-то, ну, эталон, правильно? В чем рассчитываться или подо что рассчитываться? Так и, знаете, до биткоина можно дойти, в общем, в криптовалюте рассчитываться.
Под биткоин мы многие, конечно, хотели бы дойти, такая чисто спекулятивная валюта, фиктивная валюта во многом, так же, как и доллар. И многим хочется дальше спекулировать и гулять с этими биткоинами. Но жизнь подсказывает, что временно перейдут именно к золоту. А это всегда, когда кризис очень глубокий, и появляется полное недоверие к ключевым резервным валютам, то вынуждены в конце концов идти к золоту. Золото – это настоящий товар, на который требуется затратить много сил, чтобы его добыть, чтобы его привести в должный вид.
Елена Николаевна, но обычно же, как говорилось, что наши компании поставляют сырье за доллары, нам нужна валюта, чтобы покупать импортные товары. А вот сейчас где, я правильно понимаю, что в России в принципе тогда не будет никаких долларов и евро, или они будут на бирже оседать? Надо будет корсчета открывать какие-то.
Мы же можем точно так же, после того, как они нам отдали рубли, точно так же покупать опять-таки те же доллары и евро и менять на нужные нам машины и все остальное. Может быть, и такой расчет. Но вопрос, конечно, состоит в том, как будут определяться вот эти соотношения еще валют. Рубль и евро, рубль и доллар. Пока что это такой стихийный рынок. И здесь никакой правды нет. С точки зрения, знаете, вот понятие справедливого обмена, когда действительно ты затратил какое-то энное количество ресурсов, другая сторона затратила точно такое же, и мы обменялись. Это называется эквивалентная внешняя торговля. Но, к сожалению, она была далеко не эквивалентной, потому что одна страна рисовала доллары, а другая страна была вынуждена расплачиваться материальными ресурсами. И сейчас вот идет, я почему-то уверена, что в настоящее время идет процесс перехода к золотому стандарту. Ну, потому что такой глубокий экономический кризис, когда полное появляется недоверие ко всем ведущим валютам, и в конце концов золото выйдет на первые роли. Временно. Конечно, это не навсегда временно.
Пока финансовая система устаканится.
А пока, вы знаете, пока не будет такая карта глобального мира, всеобщий глобальный баланс, на основании которого будут рассчитываться действительно затраты ресурсов достоверные на производство товаров в одной стране, в другой стране, чтобы был честный эквивалентный обмен. Uh-huh. А пока эту роль будет стихийно, автоматически выполнять золото.
Елена Николаевна, здесь же... Золото товар. Да, здесь просто другой момент. С ног на уши, ураган информационный произошел, когда, мы сказали, что мы хотим торговать за рубли. Вот. Но с другой стороны... Та же самая, например, Саудовская Аравия решила за юани торговать с Китаем. И это не вызывает ужаса и кошмара. Нормально. Почему?
Да. Это нормально. Ведь обычно две страны могут вообще договориться между собой. Я вам передаю столько-то товара, вы мне в обмен столько-то вашего товара. Разница между... после того, как мы все обменяли, две страны разные виды товаров, зачли бартером все эти сделки, разница может оплачиваться в любой валюте. Кому какое дело, в какой. Они захотели в юане. Значит, так удобно Саудовской Аравии. Но Китаю понятно удобно. Значит, ей удобно. Она рассчитывает дальше иметь какие-то дела именно с продуктами Китая. Поэтому то, что они шумят, я понимаю, почему они шумят. Потому что, почему доллар до сих пор рулит? Потому что он в основном превалирует во всех международных валютных расчетах. Угу. А его, получается, мы создаем прецедент, что, был, а теперь рубль начинает здесь играть определенную роль. Тут своего рода дискредитация доллара. Мы показываем их место. Идет действительно крушение этой нынешней международной валютной системы через этот глубокий кризис, через все то, что мы наблюдаем, запущенную всемирную инфляцию, которая началась опять-таки с доллара, когда они в пандемию печатали очень много долларов и запускали их на весь мир. Но это естественный процесс крушения той валюты, которая потеряла кредит доверия.
Понятно.
Как и страна, впрочем. Потеряла.
Спасибо. Да, Елена Николаевна, спасибо большое. Елена Ведута была с нами, завкафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ. Сергей Волк говорит, вы что думаете, так просто биткоин добыть? Не знаю. Говорят, кто-то говорит сложно, кто-то говорит легко. Вам видней, я не пыталась. Так, золото — это прошлый век, продолжает Сергей. Будущее за цифровыми валютами. Вы вообще в курсе, что в этом году в России официально вводится цифровой рубль? Да я-то в курсе, что это, валюта, там Центральный банк это все разрабатывает. Здесь проблема просто в другом. Потому что золото будет в цене всегда, и не электронное золото, а настоящее золото, потому что, как показывает практика, например, нет интернета или любые виртуальные штуки при отключении электричества, они перестают существовать, понимаете, и если, например, в какой-нибудь что-то происходит с электроподстанцией, или там с газовой станцией, например, то люди иногда в экстренных ситуациях, простите, вынуждены на костре себе готовить еду, и они учатся добывать огонь. А то же самое, цифровая экономика и вообще весь цифровой век, это все классно. Но в базе надо иметь что-то, что будет иметь ценность всегда, потому что, многое меняется. Вы не думаете, что цифровой рубль специально вводится для расчета за поставки того же газа? Кстати, сейчас, что тут есть? Кремль пишет, опубликован указ Путина об оплате экспортных поставок российского газа в рублях. Путин запретил дальнейшую поставку газа в недружественные страны, если оплата за него будет не произведена или исполнена в иностранной валюте. Это указ президента. Я пытаюсь на сайте Kremlin.ru найти этот указ. Пока я его, честно говоря, не вижу. Может быть, не опубликовали еще. Нет, а призыв на военную службу последний указ президента. То, что на сайте опубликовано. И о чем это говорит? Это говорит о том, что надо внимательно следить сейчас за... тем, есть ли аванс, например, на счетах, «Газпрома» за поставки, за апрельские поставки. Потому что, если, наверное, будут каким-то образом опубликованы данные, что аванс есть, это означает, что стороны достигли какой-то договоренности. Если сейчас окажется, что резко, никаких авансов и ничего нету, то следующий этап, судя по этой логике, это перекрытый вентиль. Вы понимаете, что будет с рынком золота, если мы захотим продать свой золотой запас на сумму 152 миллиарда долларов. Цена унции упадет на 40-60%, говорит Артем. Я не знаю, что будет. Я единственное, что вижу, что мы продавали долгое время газ за валюту. Газ, нефть продавали за валюту. Потом часть резервов хранили в западных государствах. Как раз за проданный газ и нефть. Сейчас часть этих денег заморожена. И получается, что мы фактически часть, значит, сырья просто подарили. Просто это была некая благотворительная акция. Потому что денег сейчас мы за этот газ и за эту нефть получить не можем. Эти деньги заморожены. Вот. Когда их разморозят, ну, по меньшей мере, как говорят, да, сейчас 300 миллиардов долларов. Вот. А когда их разморозят, тоже непонятно. И разморозят ли. Вот. Пока это выглядит так. И, соответственно, с учетом сложившейся проблемы, решение со стороны Российской Федерации такое. Хотите, чтобы у вас был газ? Пожалуйста, платите в рублях. Потому что мы же не требуем чего-то другого. Есть рубль, легальная валюта, пользуется там в Российской Федерации. Вот. И, соответственно, платите. А вот будут платить или как будут платить? Вот эта схема, конечно, этот вопрос очень интересный. Потому что что еще были? Так, санкционный пакет – это другое. Путин ставит задачу не только преодолевать, а вызванную и разрабатывать долгосрочные планы развития. Это так, Путин поручил Кабмину СБ выстраивать политику, исходя из того, что санкционное давление на Россию сохранится. Правила торговли газом. А вот с недружественными странами, об этом сказал президент, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли. Попробуем найти сейчас этот документ, может быть, его уже начнут расшифровывать, потому что я на официальном портале не могу найти. Может быть, это на официальном портале правовой информации, сейчас попробую туда зайти.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Александр Лукашенко начал снова выступать, начал снова отстаивать себя и говорит, что давайте не будем забалтывать тему, это цитата, «болтовня о едином государстве не нужна, давайте создавать совместное производство», говорит он. «Вместо болтовни о союзном государстве и единой валюте надо создавать совместное предприятие с Россией. Экономика выведет на нужный уровень интеграции», считает Александр Лукашенко, сказал он. И, в общем, то есть предприятие, да, а союзное государство и единый эмиссионный центр, видимо, к этому возвращаемся, как в 2018-2019 году, это вот порознь. Пока что, по крайней мере, он говорит, экономика – это фундамент любых отношений, в этом направлении мы действуем, сказал Лукашенко. Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, это активное создание совместных производств. Хотя и по сути сейчас они есть. Естественно, многие предприятия в Беларуси целиком полностью на российский рынок заточены. Как бы кто что ни говорил. И большой вопрос, конечно, а что будет дальше? Что мешает созданию совместных производств в том объеме, в котором, например, говорит Лукашенко? Или вопрос, на каком, про какие объемы он в принципе говорит? И что мешает, например, создавать совместные производства и углублять интеграцию? Или же Александр Григорьевич Лукашенко при всем уважении снова говорит про то же самое. Ой, да ладно, ну, постоянно государство, ну, давайте подумаем еще, ну, вот. А вот, кстати, контракт за газ. А вот бы там подешевле, вот как в Смоленской области. Ну, нет, конечно, сейчас не время, наверное, для чего-то такого политического. Давайте с экономики начнем. 7373948. Он говорит, вложите в нас побольше денег, говорит Леонид. Может быть, и это. Не знаю. 7373948. Пора сейчас, самое время. Дэйди, вопрос для чего? Для совместного производств или для глубокой интеграции? Вот в чем дело. Потому что вопрос интеграции России и Беларуси стоит на протяжении 20 с лишним лет. И многие даже думали, что вот оно, с учетом там совместных учений, с учетом того, что Лукашенко в первые две недели вообще выступал таким рупором, был, значит, того, что происходит, военной спецоперации и так далее. Он был рупором, понимаете? А тут вдруг он говорит, да что там союзное государство, в конце концов? Давайте лучше вон совместное производство создадим. А это что означает? Это снова Российская Федерация дает денег, Российская Федерация сама строит, Российская Федерация дает льготные кредиты, невозвратные, наверное, так. И вот оно, совместное производство. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, я волнуюсь, когда вы не хотите. В эфир, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Ну, наверное, вот совместное производство – это как раз такое конкретное наполнение содержательное вот экономической интеграции в рамках союзного государства. И здесь, мне кажется, тоже противоречий быть не должно.
И чего?
Ну, то есть это не противоречие. Это наполнение, вот экономическое наполнение, так сказать, этим проектов, связанных с экономической интеграцией, опять же, в рамках, естественно, союзного государства.
Так, подождите, Лукашенко, спасибо большое. Лукашенко, в общем, мне кажется, надо понимать буквально. если он говорит, перестаньте болтать о едином государстве, давайте создавать совместное производство. То есть Александр Григорьевич Лукашенко разделяет понятие совместное предприятие, совместное производство и единое государство. Понимаете? Потому что он буквально говорит, по поводу валюты это болтовня, по поводу единого эмиссионного центра болтовня, а вот по поводу совместного производства это не болтовня. Он говорит, он отметил, что в Беларуси аккуратно действовали в плане допуска иностранных компаний к совместной работе на крупных предприятиях. Введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по КАМАЗу. То есть он такую соломинку, видимо, пытается протянуть Российской Федерации. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей, у нас тоже немцы работали, МАЗ и МАН, и Неоплан в свое время на МАЗе, контракт закончился, я им пожал руку, сказал спасибо, дальше мы будем развиваться сами, чего бы нам не стоило вот этих трудностей и сложностей. Мы и в России продвигали такие направления сотрудничества, но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, это такие технологии, это такое счастье будет, сказал президент Беларуси. Поэтому с Владимиром Путиным договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться, сказал Лукашенко, но при этом предлагает повременить опять с риторикой вокруг союзного государства. И это происходит, кстати, на фоне того, что представители, ЛДНР или представители Южной Осетии говорят, а мы хотим в состав России. А Александр Лукашенко, как глава Белоруссии и государства, которое союзное государство с Российской Федерацией, он каким-то образом вот тормозит, получается, или предлагает, может быть, тормозить вот эту интеграцию, углубленную интеграцию, которая бы означала де-факто существование единого государства России и Беларуси. В данном случае союзного государства, хорошо. Совместное предприятие Министерства обороны, говорит Панк 13, Лукашенко опять пытается на разных стульях посидеть. Виталий говорит, 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Я думаю, что Лукашенко пока это в сторону откладывает для того, чтобы с какой-то точки зрения действительно протянуть какую-то соломинку Российской Федерации, но при этом не упустить еще свою выгоду, как с креветками. То есть это параллельный импорт. Мы что-то будем совместно производить.
Сейчас никакого параллельного импорта через Белоруссию, боюсь, не будет.
Ну, я думаю, что будет. Почему? Потому что, смотрите, Грузия та же самая, да? Она же против, не поддержала санкции.
Не поддержала, но и против нее санкций нет.
Что она будет... Ну, санкции есть, да, но опять же, на какие-то определенные вещи, я думаю, что они не накладывали на ту же Белоруссию санкции. И тут вот этот вариант, его не нужно исключать, что такой вариант может быть.
Такой вариант может быть. Поняла. Но это интересно, просто соломинку он протягивает. Я вспоминаю историю, простите, про колейные удобрения. А вот про совместное производство. Да, пытались. А что было с господином Баумгартнером? Владиславом Артурчем, если не ошибаюсь. Что там было? До сих пор, мне кажется, в общем-то, вспоминает эту неприятную для него историю. Это по поводу совместных производств. И мы понимаем, скажем так, на каких условиях эти совместные производства могут быть созданы. Одно дело действительно быть неким каналом, правда, как это было после 2014 года, быть каналом, через который провозятся определенные наименования товаров, как те же самые креветки из Минского моря и вот это вот все. А с другой стороны, когда два государства под санкциями находятся, но Белоруссия априори государство с более слабой, естественной, зависимой экономикой, чем экономика Российской Федерации. Вот. И как выглядят эти совместные производства? Потому что я просто вам напомню тезис того же самого Лукашенко, который, опасаясь вот этой углубленной интеграции, и, в общем, эти тезисы в Белоруссии активно продвигались, что вот придут, нехорошие русские олигархи и заберут все у хороших белорусских олигархов. Вот, хотя ни там олигархов нету, но есть бизнесмены. Как это будет выглядеть сейчас? Вот в чем вопрос. Пока, казалось бы, видите, там санкции ввели, поэтому надо как-то спасаться тоже, потому что санкций нету. Рядом есть Россия, которая, в общем-то, устойчива по отношению к санкциям. Должна Белоруссии помочь. Но при этом Белоруссия будет интегрироваться дальше в рамках союзного государства? Или мы останавливаемся только на совместных производствах? И что это за совместные производства? И какие условия этих совместных производств? Вот в чем вопрос. И он остается открытым, кстати. 16.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по поводу указа президента по газу. Смотрите, цитирую по РБК. Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Согласно указу, компании из западных государств должны открыть счета в российских банках. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля. Действующие контракты будут приостановлены. Сегодня 31 марта. Завтра 1 апреля, то есть, по сути, остается еще 16 часов. Остается сколько? 7 часов 24 минуты на то, чтобы открыть счета в российских банках, если они до сих пор не открыты. Вот в чем дело. Потому что это авансовые платежи уже должны быть по апрель. Вот по газу, кстати, вот она публикация пришла по газу. Указ о специальном порядке исполнения. И все. Вот в дополнение к мерам установить оплату поставок с 1 апреля. Так, по внешнеторговым контрактам, заключенным с иностранными лицами, если поставка природного газа осуществляется в иностранные государства, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юрлиц и физлиц, недружественные действия. То есть газ за рубли для тех стран, которые в списке недружественных. По контрактам на поставку природного топлива, заключенными с иностранными лицами, местом регистрации которых это иностранные государства, которые, значит, недружественные действия совершают, да, запрещают. Дальнейшая поставка природного газа российским поставщикам иностранным лицам, и названным в абзацах втором и третьем вот этого пункта, в общем, это я вам прочитала, еще акционерное общество «Газпромбанк», которое работает для целей настоящего указа уполномоченным банком, открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа К и специальные валютные счета типа К для расчетов за поставляемый природный газ. Еще уполномоченный банк вправе открывать специальные рублевые счета без личного присутствия представителей иностранного покупателя. Уполномоченный банк проводит идентификацию нового клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации иные федеральные законы, значит, на специальные рублевые счета не распространяются действия такого-то пункта федерального закона о таможенном регулировании. Не допускается приостановление операции по специальному рублевому счету. Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет. Обязательство по оплате иностранным покупателям поставки природного газа считается исполненным с момента зачисления средств. В случае, если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного газа другому лицу, оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим указом. Ну, то есть, это вопрос, наверное, к тому, будут ли какие-то посредники или действительно государство, то есть уполномоченный орган, который покупает газ к себе, закачивает в хранилище, он будет, ну, то есть контрагент получается, он будет открывать счета в российских банках. В общем, штука интересная все-таки. Что там будет? Давайте к следующей нашей теме перейдем. В Подмосковье пройдет ярмарка вакансий для сотрудников Шереметьево из-за простоя. Им предложат работу и бесплатное обучение. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил. Он говорит, что Шереметьево визитный карточек страны и Подмосковья. Уже долгое время, около 7 лет, Шереметьево ведущий аэропорт мира по качеству, сервису, нам всегда приятно сотрудничать, большие инвестиционные планы реализованы, аэропорт оправился после пандемии, снова начал функционировать, но из-за санкций появились ограничения. И, соответственно, губернатор подчеркнул, что многие сотрудники Шереметьево проживают в прилегающей территории, в Клину, Лобне, Долгопрудном. И в итоге принято решение, чтобы была организована в Шереметьеве ярмарка вакансий, люди смогут выбрать оптимальный для себя вариант, чтобы добираться на работу и так далее и тому подобное. Олег Шейн с нами, вице-президент Конфедерации труда России. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А помимо Шереметьева, все-таки еще, естественно, многие компании, сотрудники которых сейчас то ли в вынужденном отпуске, то ли вообще фактически без работы. Вот какие данные есть у вас по тем компаниям, которые были вынуждены либо заморозить, либо прекратить деятельность? Что с людьми?
Я полагаю, что мы начнем все это понимать примерно месяца через полтора. Объясню, почему.
Да.
Российское законодательство отстроено от того, что сотрудник уведомляется о предстоящем увольнении по сокращению штатов за 2 месяца до соответствующего приказа. Поэтому сегодня никаких официальных данных, позволяющих понять, сколько людей уволено, нет. Этот процесс просекает, мы находимся внутри него.
Uh-huh.
Второй момент, мне кажется, куда более важный, чем увольнение людей из западных компаний, потому что в основном это компании, связанные с доставкой, с службами сервиса, магазины.
В общем, производство там тоже было, разве нет? Производство тоже было продуктов питания.
Производство нам куда... Нет, производство продуктов питания, оно, скорее всего, будет идти под франшизами. Тем более, обратили внимание, я думаю, тоже вы, фирмы типа Nestlé и Danone достаточно аккуратно относятся к уходу из России. То же самое детское питание производиться будет. Поэтому главные вызовы будут не в этой плоскости происходить. Они будут происходить по двум другим направлениям. Первое направление – это высокотехнологичные отрасли, где мы не сумеем получить соответствующие комплектующие, запчасти, программное обеспечение. И понятно, что никакой Китай многие вещи никогда не заменит, потому что китайская экономика сама является производной от американской. То есть это сборочные цеха, да, они сильно поднялись за последние годы, но многие технологии для них совершенно недостижимы. Это первая вещь. Соответственно, она может отразиться на наших отраслях высокой прибавленной стоимостью. Мы хорошо понимаем, что, например, история со строительством новых заводов по сжижению газа здесь становится достаточно проблематичной. Это в основном американские технологии. И не только это. Второй момент, второе направление, помимо судостроения, машиностроения, автомобилестроения и прочее, это, конечно, вторичная часть сферы обслуживания, то есть не связанная непосредственно там с предоставлением еды и одежды, но тот сервис, от которого люди в условиях, когда у них мало денег, могут отказываться. Туристические агентства, бьюти-салоны, флористические магазины и так далее. Разумеется, это будет несколько отложенный процесс. Люди очень медленно меняют свой образ жизни, привыкают к новой реальности. Но мы хорошо понимаем, что если инфляция плюс 20%, а зарплата не плюс 20%, особенно в частном секторе, то люди начнут экономить.
Но, Олег Васильевич, здесь же возникает еще вопрос. Куда идут люди, которые попали под сокращение из-за санкций в ряде областей? Ну, потому что, условно, был ты каким-нибудь, там, я не знаю, менеджером или даже сотрудником аэропорта там в инженерном секторе еще где-то, или пилотом самолета, и ты придешь, что на биржу труда тебе говорят, на лопату иди копай?
Ну, оно примерно так оно выглядит. Больше того, у нас пособие на бирже платится 6 месяцев. И если у человека не было официальной занятости, то размер пособия составляет сегодня 1500 рублей в месяц. А без официальной занятости работают, считайте, все строительство, все сельское хозяйство, львиная доля торговли, значительная часть там той же самой туристической отрасли и так далее. Все егеря. Вон, на Нижней Волге, с которыми работают туристы, они все ведь, как правило, без официальных договоров.
Ну, и понятно.
Таких людей миллионов 15 по правительственным даже оценкам. Поэтому что здесь можно сказать? Ну, первое, там, где будет неплохо. Относительно устойчивый бюджет, я думаю, что эта устойчивость в ближайшие два года сохранится, потому что есть резервы, так или иначе, часть контрактов по продаже по экспорту за рубеж у нас сохраняется. И больше того, есть достаточно большой опыт правительственных чиновников к тому, чтобы обеспечивать именно бюджетную устойчивость. Поэтому госсектор, бюджетный сектор, несколько просеет по реальным заработным платам, но увольнения там ожидать нам не надо. Второе, в госсекторе из официально занятых работает примерно половина. Второе, о чем тоже мы можем сказать, что, конечно, требуются совершенно другие качественные программы переобучения. У меня была буквально недавно встреча в рамках одного совещания с руководителями Superjob, Headhunter и других наших крупнейших рекрутинговых агентств. И мы все сошлись на мнении, что нужны абсолютно другие государственные программы переобучения кадров. А у нас сегодня переобучением считается, если человек освоил курсы и теперь умеет работать в программе Word. Ну, мы понимаем, что это вещь полезная, но она не дает специализации.
Ну, а на кого готовы-то переучиться? Переобучать, точнее. Вот в экономике это кто? Ну, кроме того, что идите тогда охранником, работайте за 25 рублей.
Ну, понять структурные изменения в экономике, я думаю, что сегодня не может никто от кого вообще. Потому что мы сталкиваемся во многом с ситуацией идеального шторма, и мы скорее можем определить сегменты, где он будет меньше, нежели там, где будут открываться новые возможности. Ну, понятно, что какие-то возможности будут появляться. Тот же самый Казахстан, к примеру, откроет логистические цепочки по поставке в Россию контрабанды. Там и ноутбуки, и электронная техника, и
запчасти. Параллельный импорт, зачем вы называете это контрабандой?
Это безусловно. Я просто говорю о том, что, естественно, будет востребован мелкий бизнес, который окажется на вот этих перекладных. Но это все паллиативы. Это все паллиативы. Сказать о том, что сегодня какой-то человек в стране может дать некий такой четкое понимание нельзя. Угу. То есть можно назвать ряд конкретных мер, так, которые могут применяться. Ну, вот, пожалуйста, там, по морякам. Моряки же тоже под ударом, по понятным,
да,
причинам.
Да.
На северных морских перевозках у нас участвуют иностранные суда, как правило, с иностранными экипажами. Хотя перевозят эти корабли углеводородное сырье. Еще до всего этого кризиса, в декабре, свободные профсоюзы ставили вопрос, чтобы там работали именно российские экипажи. Бог с ним, иностранные флаги, это история там бизнеса, но чтобы экипажи были национальными. Угу. Очевидно, что это решение сегодня может быть принято, и оно энное количество рабочих мест создаст. Но сказать о том, как в целом может выглядеть эта структурная реформа,
непонятно,
повторю еще раз, невозможно, потому что сами масштабы перемен, угу, мы сможем оценить где-то реально в июле-августе.
Понятно. Спасибо большое, Олег Васильевич. Принято. Олег Шейн был с нами, вице-президент Конфедерации труда России. 472-й говорит, в дворники пусть идут, не все им с наших налогов их менеджерские понты оплачивать. Простите, я не очень поняла. Если человек в частной компании менеджером работать, при чем тут ваши налоги и мои налоги? И плюс, почему такое пренебрежение к профессии дворника, если вы говорите, что вот он был менеджером с гонором, а пусть в дворники идет? Ну, то есть вы не уважаете профессию дворника, я правильно понимаю? Дмитрий Соколовский говорит, про охранников обидно, я охранник, зарплата 120 тысяч рублей. Вот это да, кстати, зарплата 120 тысяч рублей. Но, Дмитрий, вы понимаете, что невозможно всех водителей, как это называется, высвобожденных, да, правильные у нас толерантные термины. Короче говоря, водители, которые там сократили вынужденные отпуска, отправили на простой и так далее, всем сесть охранниками. А то иначе получится, что у нас, понимаете, на каждого ребенка, входящего в детский мир за игрушкой, будет по сколько? По 5 охранников, да? Людей совершенно трудоспособных и так далее. Но они будут сидеть в черной форме и смотреть, чтобы этот ребенок там случайно какую-нибудь игрушку не потрогал. Но я боюсь, что это будет так выглядеть. Вряд ли кому-то это понравится. Тем же самым людям, которые охранниками работают. Потому что не на то они учились, в конце концов. А, дворник, зарплата 90 тысяч, ничего-то этого не стыжусь. Точка тире говорит тоже. Конечно, ровно об этом тоже работа. Просто вопрос, как будет рынок в принципе перестраиваться. Потому что вы слышали Олега Шейна, который говорит, что и рекрутинговые агентства, в общем-то, недоумевают, как у нас обустроены курсы переквалификации и на кого самое главное. Вот есть, например, я не знаю, пилот, есть еще кто-то, ну, кто-то говорит, вон пилоты там в Китае будут работать, их возьмут и зарплату в два раза больше заплатят. Может быть, не знаю, а может и не возьмут, кто как летает сейчас. Есть люди, которые вот привыкли на одном месте, понимаете, работать, они там, я не знаю, станки какие-нибудь собирали, а сейчас какая-нибудь компания станкостроительная уходит оттуда. Он приходит и говорит, я умею станки собирать. Он говорит, а у нас нет сборочных там материалов каких-то, мы под санкциями, поэтому иди и улицу мети. Не потому что мести улицу — это позор, нет, а просто где ему свои навыки приложить, вот в чем дело. Или у нас будет какой-то, ну, инволюция в этом плане. То есть были иностранцы, нужен был инженер. Иностранцы ушли по политическим мотивам, инженеры Российской Федерации не нужны. Чтобы это именно так не выглядело. Ровно об этом и речь. Но пока, видите, вот с аэропортом Шереметьево тут целая ярмарка вакансий будет. Воробьев говорит, что, например, значит, Мострансавто уже сейчас открыл 2000 вакансий, это 1400 из них водители категории D, средняя зарплата 50-90 тысяч рублей. Вот. Или берем какого-нибудь инженера, например, да, с станкостроительного завода, не знаю откуда, и у него тоже была зарплата там 100 тысяч рублей. Или же у него была зарплата 40 тысяч рублей, и он пойдет водителем на 90 тысяч. Ну, тоже вопрос, да, куда, зачем и самое главное, как применять свои навыки. И многим ли придется переучиваться? Вот, тоже большой вопрос.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Верховный суд рассмотрел первое известное дело об электросамокатах. Значит, по иск об оспаривании трех абзацев правил дорожного движения, пункт 1.2, который в конкретном деле позволили рассмотреть электросамокат в качестве транспортного средства. Поводом для исследования суда вопроса стал иск автомобилиста. Он стал первым дошедшим до Верховного суда известным случаем, который касается электросамокатов, потому что мужчина стал участником ДТП, поворачивал налево, столкнулся на дороге с самокатом. Водитель самоката погиб, из-за чего было возбуждено уголовное дело, нарушение ПДД эксплуатации. А водитель автомобиля получил статус свидетеля. По уголовному делу была назначена автотехническая экспертиза. Она определила, что китайский электросамокат Dualtron Ultra с двигателем 5,4 киловатта и предельной скоростью до 85 километров в час был механическим транспортным средством. Такой вывод эксперта, писал Коммерсант, означал, что речь идет о ДТП с участием двух транспортных средств, в котором водитель автомобиля нарушил ПДД, не уступив дорогу другому авто при повороте налево. Адвокат, представляющий интересы мужчины, который управлял автомобилем, оспорила это решение. Вот в чем дело. И в Верховном суде представитель, например, правительство со своей стороны указывал, что технические особенности некоторых электросамокатов, особенно близких по функционалу и мощности к мопедам, предопределяют высокую степень опасности. В общем, уже и в судах разбираются, кто все-таки виноват. Султан Джанкозиев с нами, доктор технических наук, профессор завкафедры организации безопасности движения Московского автомобильно-дорожного института. Султан Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Исходя из этого решения суда, все-таки вот де-факто или даже де-юре, самокат – это средство передвижения, аналогичное автомобилю или что?
Ну, окончательного решения по этому поводу нет. Это, очевидно, средство передвижения, это, очевидно, транспортное средство.
Транспортное средство,
но, ага. Да, это транспортное средство, и пользователь самоката является участником дорожного движения. Это определено и закреплено сейчас. Но дальше начинаются неясности, очень много неясностей, связанных с тем, как отнести это транспортное средство к инфраструктуре перемещения. Если, ну, предполагается, что чем быстрее двигается, то тем более оно может двигаться по проезжей части. Конкретных критериев того, какая скорость соответствует движению по проезжей части, а какая не соответствует, тогда он двигается по тротуару, вот этих критериев еще никто не выработал, как у нас в стране, так и за рубежом. И поэтому большое количество коллизий, которые возникают вот на этом этапе там, определения, они не имеют юридического разрешения. Но то, что касается нахождения на проезжей части, и вовсе большие затруднения, пока юридически действуют те правила, которые определены нашими ПДД, то есть правилами дорожного движения.
Так. Но в итоге вот электросамокат сейчас, то есть здесь Верховный суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании вот этих вот абзацев, да, ПДД, что в конкретном деле позволило рассмотреть электросамокат в качестве транспортного средства. То есть в данном случае будут какие-то сделаны выводы по безопасности? Мы можем считать, что или нужно ли в этом году действительно ограничить передвижение самокатов по тротуарам, выводить их все-таки на проезжую часть? А для этого что, обучать дорожному движению?
Ну, конечно, вот это одна из дилемм, но я бы начал с другого, на самом деле. Вот что такое движение самоката? Это двухколесное моторизированное транспортное средство с низким коэффициентом устойчивости. То есть это транспортное средство, которое потенциально может падать влево-вправо.
Да.
Если по-серьезному говорить, то оно может падать 50% из-за дорожных условий, например, песок, пыль или обледенение, а 50% из-за непонятной пока недоквалификации пользователя. Сегодня эти пользователи активно выезжают на проезжую часть, ездят. Мы не знаем, на самом деле, в какой степени они владеют этим транспортным средством, разгоняются они до скоростей весьма внушительных. Uh-huh. И поэтому водители уже выработали у себя рефлекс удаления от этого самоката на расстояние, которое позволяет гарантированно не наехать, если самокатчик упадет. Назовем его самокатчиком.
Понятно.
А то, что касается тротуаров, и вовсе вещь крайне непонятная, потому что скорость движения пешехода и скорость движения самоката по разнице скорости еще больше отличается, чем эта разница на проезжей части. Uh-huh. Это означает, что да, скорости чуть меньше, но разница очень большая. Если самокатчик наезжает на пешехода, он его травмирует с гораздо большей вероятностью, чем если он падает на проезжей части.
Понятно.
Сегодня одни вопросы. Но факт есть, эти средства транспортные растут в количестве, эти перемещения тоже растут в количестве. Это решение должно появиться в максимально короткий срок.
Спасибо большое, Султан Владимирович. Принято. Султан Джанкозиев был с нами, доктор технических наук, профессор, завкафедра организации безопасности движения Московского автомобильно-дорожного института. Давайте голосование, да? Сделаем мы голосование наше с вами, потому что вот весна идет, весне все-таки дорогу, несмотря на то, что за окном, но самокаты уже стали появляться, и даже они в прокате стали уже тоже появляться, их расконсервировали с зимы. 7373948, телефон прямого эфира. Как быть с самокатами? Вы считаете, что самокаты должны ездить, ну, с ограничением скорости, но их стоит оставить на тротуаре? Вот, самокаты стоит оставить на тротуаре. 134-21-35, да, самокатам место на тротуаре. 134-21-35. 134-21-36, самокатам место на проезжей части. Пусть по велодорожкам ездит, в конце концов. Как угодно. Когда-то и мопеды, в общем-то, за мопеды прав не было, да, а теперь за мопеды надо права получать. Вот и с самокатами точно так же. Пусть ездят по проезжей части. 134-21-36. Выехал на дорогу участник дорожного движения. Соблюдай ПДД. А то, получается, один в больницу, а другой сушить сухари, говорит Денис. Ну, хорошо, если в больницу, понимаете. Тут про ПДД тоже. Это же, помните, у нас дилемма была с вами, битва, продолжающаяся с велосипедниками, с велосипедистами, прошу прощения. Вот, далеко не все велосипедисты знают правила дорожного движения, и, соответственно, тоже много всяких ситуаций было. Но проблема в том, что самокатчики очень опасны на тротуарах. То есть они подвергают серьезной опасности даже не свою жизнь, а жизнь окружающих, особенно когда они носятся с такой скоростью, особенно если ты идешь учиться с ребенком где-нибудь, особенно если эти самокатчики компании начинают ехать, вот, улюлюкать, и, в общем-то, ну, странно, нужно все равно сжаться к зданию ближе, и в итоге какой толк от этих широких тротуаров, которые набили все Москомину? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте. Да, Михаил.
Но у нас вот есть только одна небольшая проблема, то, что у нас достаточно много где самоката будет проблематично ездить и на тротуаре, и на проезжей части. Но за исключением дорог, предназначенных для движения автомобилей, которые у нас ровные, и там на электросамокате, да, на самом деле можно было бы ехать, но он не является автомобилем, там ему ехать нельзя. Поэтому вот тут как-то вот с одной стороны что-то делать надо, а с другой стороны не совсем понимаю, что. Потому что ямы, колдобины какие-то, на электросамокате ехать опасно. На дороге, ну, там могут быть лужи, на машине можно аж аквапланирование поймать, он тоже не сможет ехать. И вот что вот с этим делать? Как-то инфраструктуру во всей стране менять, но она слишком большая. Есть места, где, ну, регион там на дорогу в последнюю очередь.
Я думаю, что там нет электросамоката, честно говоря. Я думаю, там есть...
Абсолютно везде. Там вот есть Тверская область, где дороги, ну, всегда, мне казалось, были прям вот в ужасном состоянии. Сейчас стали чуть лучше, но они, опять же, достаточно плохие, да, для того, что... Ну, а что далеко ходить? Вот я по внуку на электросамокате еду, а ребята пришли, взяли дырочку, вырезали асфальта на пробу. И эту дырочку не заделали.
Ну вот смотрите, а вы на электросамокате, да, а вот я иду с ребенком, и мимо меня проноситесь вы. Ну то есть я думаю про вас примерно то, что мне в эфире произносить нельзя.
Он у меня немножко не такой шустрый, а во-вторых, я бы на электросамокате бы на самом деле не перемещался. Я перемещаюсь в садик за ребенком, либо отвожу ребенка в садик. А там есть дома, которые, несмотря на то, что двор находится в муниципальной собственности и он не был размежован, провели собрание, а муниципальные депутаты подписали, и я к садику не могу подъехать на машине. Мне нужно бросать в 400 метрах да, на платной парковке, но это бог с ним, она вечно забита каршерингами и так далее и тому подобное.
Спасибо, да, принято, спасибо, на машине, пешком. Можно ходить. Я думаю, чтобы в ужас не вгонять других матерей, которые идут пешком со своими детьми в детский сад, а с машинами тоже, кстати, я бы тоже огородила бы все вообще вокруг. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Да.
Знаете, места самокатам нету ни на дороге, ни на тротуарах.
Ну, а как быть-то?
Я бы... Да никак. Вот есть парки, вот где есть велодорожки. Ребят, это средство развлечения, в первую
очередь. Нет, это средство передвижения. Все равно, что про машину вы скажете, что это средство не передвижения, а роскошь. Пусть ездят на метро.
Ну, к этому нас приводят сейчас потихонечку.
Кто?
Тоже, что он становится роскошью, да. Поэтому нет, ребята, не место им на дорогах однозначно. Это слишком опасно.
Да, спасибо. Вы их просто боитесь. Вот и агрессия, говорит Панк 13. Вы знаете, я боюсь случайно не... чтобы мне самокат голову не раскроил, понимаете, если я падать буду, или не нанес увечья моему ребенку, например, с которым я иду по тротуару. Вот этого я реально боюсь. Вот, потому что, ну, вопрос... Действительно, потому что много всяких препятствий. Итоги голосования какие? 16% говорят, что место электросамокату где? На тротуаре, а 84% говорят, что место электросамоката на проезжей части. Сейчас еще теплее будет, и, видимо, придется все-таки придумать людям, принимающим решение, как быть с электросамокатами, если отказаться от них нельзя. Новости далее.